эфиры «Свобода» у Минску, 19-я година, у Праской студии «Новина», удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Япония переживая наибольш серьезный кризис с часу Другой Сусветной войны. Про это заявил сегодня у телевизийном выступе премьер-министр краины Наото Кан. И он додал, что ситуация на потерпелых от землетрусу атомных электростанциях застается тяжкой. По воле его слов, Украине еще принамсе несколько дзен будут назираться перебои с подачей электроэнергии. Учора на станции «Фукусима-1» отбылся выбух, одно из помешканий у якого было разбурано. Оболонка реактора не потерпела. Сегодня представник Урадуня выключил махчимости еще одного выбуху на иншем атомном реакторе той же самой станции. Узровень радиации у новоколях АЭС вышейший за норму, эвакуованные каля 200 тысяч человек. Сегодня полиция префектуры Мияги на усходе краины заявила, что колькость ахвяр землетрусу и выкликанного им цунами только у этой префектуры может перевысить 10 тысяч человек. По воде официальных звездок, огульная колькость ахвяр досягнула тысячи. У Ливии сегодня отданные Муамару Каддафи силы при поддержке авиации отбили у повстанцев межземноморский порт Брегу. Про это поведомило Ливийское державное телебачение. Чекается, что завтра у Парижа держсекретарка Злученных Штатов Гиллари Клинтон проведет встречу с представниками ливийской оппозиции. Призначенная на понеделок и вторник встреча министров замежных справ Украины у Великой Восьмерки будет так само присвеченная Ливии. С Парижу Клинтон протягнет дипломатичное турне у постреволюционной краины Египет и Тунис. У столицы Йемену Сане сегодня протягиваются акции протесту оппозиции с потребованием отставки президента Али Абдалы Салеха, який находится при владе уже 32 года. Учора подчас сутыкнения помеж полиции и демонстрантами были забиты принамсе 4 человеки. Сегодня помер так само один из пораненных. Генеральный секретарь ААН Пан Ки-мун закликал удельников супредстояния до стриманности и осудил урад за залишнее выкористание силы. У России сегодня один день голосования. Выборы разных узровней проходят у 74 субъектах федерации. Это опошнее голосование перед агульнонациональными выборами депутатов Держдумы у снежни и президента у соковику 2012 года. Фаворитом региональных выборов является партия «Одиная Россия», которую отшульвает премьер-министр краины Владимир Путин. Социологичное пытание, однако, свершить про снижение рейтингу керовной партии. Протягиваем новины. У Стамбуле тысячи журналистов из разных городов Туреччины вышли сегодня на улицы, потребуя вызволить коллегов, осужденных на тюремное изневоление. Демонстрация проходила у центра Стамбула. Митинговцы тримали плакаты с лозунгами «У оборону справедливого правосудия», портреты арештованных або забитых коллег. На початку месяца 5 журналистов были арештованы по поводу обвинувачения у дочинений до антиурадовой змовы 2003 года. Расследование справы протягивается с 2007 году. За опушние несколько годов по справе об змове были арештованы около 100 представников интеллектуальных колов, сярод яких выкладчики и журналисты. Султан Аману Кабус бен Саид Аль-Бусаид наделил сегодня Раду Аману законодавчими полномоцтвами. Для распроцовки поправок до дейного законодавства краины будет створена адмысловая комиссия. Рада, якая ранее имела выключно дарадшие функции, складается из двух палатов – Выборной Рады Шуры и Державной Рады, куды уваходят призначенцы выконавчей улады. Застается неведомым, ци захавая султан свое право вето. Тыдень тому на фоне массовых акций протесту султан звольнил шерег непопулярных министров. Это были новины.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанье экономичной политики. Накольки слушная пропановы Международного валютного фонда провести девальвацию белорусского рубля? Чому белорусские влады отмовляются от этой рекомендации? На что и они сподяются, чего перестерагаются? Чому МВФ лечит слабой экономичную политику белорусского ураду? Над этими темами в «Праским акценте» разважаются экономист Борис Жаліба, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика и эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Днями был обнародованы доклад МВФ по экономичной ситуации в Беларуси. Этот документ довольно критично, хотя и без катастрофичных прогнозов, оценивая стан и перспективы белорусской экономики. У документе утримливается прямая рекомендация провести девальвацию национальной валюты для стабилизации платежного балансу, причем провести уже сёлета. Эксперты фонда означают, что белорусские улады перечать этой рекомендации, спосылающиеся на политичные тяжкости, навод часткового сгортывания летошнего подвышения заробков. И по водле докладу, белорусские улады сподзяются, что платежный баланс отрымается стабилизовать за кошт продажу активов из внешних пазыков. Спадаржа Либа, чья позиция подается вам больше реалистичной?
Я в этом пытании на боку Амарша, на боку нашего урада. Я лечу, что девальвация поступала, она так иде, как и ранее. Она вот поскорилась сама собою. За студень и лютый до кошика курс, валютный курс белорусского рубля снизился на 4 коска там 60%. Это зашмат. Я так разумею, что размова идет о разовой официальной девальвации с боку Рады, якой пропонует МВФ. Ну, к салту девальвации другого студеня, памятайте, 2009 года, якая выкликала панику. И главное, отток рублевых депозитов банковской системы. Это может погоршить стан банковских ресурсов и кепско отобьется на кредитовании экономики, реального ее сектору. Поэтому я лечу, что урад не погоджается. Лечу, что он тут поступает в некотором смысле слушно. Потому что вот эта погроза, отток вкладов, вычерпание банковских ресурсов, она большее зло, нежели там, скажем, не к там вести борьбу с отмовным сальдо платежного баланса и так далее.
Леонид, а какая ваша позиция? Ну, вот со слова господаража Либо я зразумел, что выбор на сам речь помеж такой мгненной и ползучей девальвацией. Так, коли это саправды так, может, и не так, я не ведаю, но коли так, то что лепш, ползучая чи
мгненные? Ну, вообще, девальвация – это хороший прием для улучшения экспортной позиции страны. Это первое. Второе. Небольшая девальвация вызовет инфляцию и вызовет прирост покупок, потребления, что оживит экономику. То есть, вообще-то в плохом можно всегда видеть хорошее. Главное – поступать экономически профессионально. Резкого обвала белорусского рубля, скажем, с 3000 там, до 4000, какую-то такую мощную девальвацию, от которых у всех просто дыхание перехватит. Было бы лихо и слишком лихо. Но ведь вопрос не в этом. Мы обсуждаем просто то, что сделано было плохо. В Беларуси плохая экономическая политика, плохая денежная политика, плохая валютная политика. Мы только просто осуждаем, а из плохого что лучше сделать? На самом деле причина не в этом. Причина не в том, что там резервы падают по причинам роста внешних, так сказать, рисков, внешних проблем. Дело в другом. Беларусь абсолютно такая советская, абсолютно патерналистская экономическая политика, когда страна не зарабатывает. Где-то в год на 10 миллиардов страна потребляет больше, чем зарабатывает.
Коли дилемма зараз в теперешней ситуации, насколько я еще зразумел, и снова я повторю, вот такая. Ти проводить это мгненно, ти проводить это поступово. Спадар Жалиба сказал, что коли проводить это мгненно, есть сумный досвид 2009 года, коли это споражает панику и отток укладов. Так вот, як оно лепш?
Мне приходилось последний год говорить о том, что девальвация ступенчатая, итерационная девальвация, она более приемлема, она уже идет где-то так процентов там 4,65 по 31 декабрю происходит. И я рекомендовал проводить 1,5-2% в месяц девальвацию. Если не прислушались, то она сама идет. Она сама идет, тут ничего не сделаешь.
Змитер, а какая ваша позиция? Вот я так разумею, что наши коллеги в данном выпадку так или иначе подтримливают позицию белорусского урада. А вы, вот что Международный валютный фонд не разумеет вот этих наступств, про какие казалось, господар Жалиба, то есть, ну, это панику спородить. Так где в данном выпадку махчима лек, окажется горш за хворобу?
По-перше, я не совсем погоджусь с такой интерпретацией доклада Международного валютного фонда. На мой погляд, говорится об альтернативе або мгненная девальвация, або поступовая. Это не совсем корректная трактовка того, что написано в докладе. Проблему я бы разглядал трохи шире. Что необходимо сделать для того, чтобы достигнуть внешней равновесия? І Міжнародний валютний фонд, він пропонує шерох інструментів і у тим ліку девальвацію. Ми чомусь звертаємо увагу тільки на девальвацію. Між тим, ті сценарії, які пропонує МВФ, вони включають девальвацію як один з шереху інструментів. На мой погляд, узровень обмінного курсу – це люстерка фактично продукційності праці економіки. І тут я трактував різні пункти глядження поміж Радом і МВФ, що Урад говорить, що ми маємо сродки і можливості підвищити продуктивність праці іншими методами, бо девальвація якраз таки вона супроводжається шоками у першу чергу у банківській системі. У той час, як Міжнародний валютний фонд говорить об тим, що найбільш актуальними є зовнішні виклики і наростити продуктивність праці, то бок добитися устойливого економічного росту у даденій ситуації без макроекономічної коректировки немагчимо. Обидві пункти глядження вони мають рацію, але ж, на мой погляд, на сьогодні основне, об чим треба говорити, який набор інструментів може використовуватися для того, щоб досягнути зовнішньої рівновагі, то бок досягнути стабільності гандлевого балансу, і яку роль у цьому шеріху інструментів повинна зіграти девальвація.
Леонід сказав фразу, визначення, яке присутнє і у докладі МВФ. Там говориться про слабую економічну політику білоруського уряду. Ну, може, таке дитяче питання, але, ну, ось західні, скажімо, політики критикують Білорусь якраз за надзвичай сурову політику. І, здається, в Білорусі в економічній сфері панує, ну, строгий нагляд, контроль з боку держави. А фонд ось пише, що політика слабая, так вона слабая, ці занадто жорсткая, ось їм, как би, не доходиш. І у чим тут справа, Леонід?
Ну, для Білорусі я сказав би так. То, что в советские времена за что высылали послами в Замбию. Если ВВП растет на 7%, а зарплата растет на 12%, то есть дисбаланс, так сказать, конечному показателю и роста частных доходов. Если, скажем, мы посмотрим по остальным параметрам белорусской экономики, это связано и с развитием внутреннего рынка, там плюс 17%, и роста доходов по отдельным категориям, скажем, при 7% ВВП на 35% и так далее. Вообще, так сказать, тут не требуется каких-то профессоров АМФ, у них иногда привлекается. Здесь элементарно нарушаются пропорции равновесия потоков товаров, денежных потоков. И это вот такой непрофессионализм. А точнее, здесь очевидно, что такие приоритеты политические. 10-й год, президентские выборы, все шло, так сказать, красиво так. Выборы закончились, обнаружили, что и денег не хватает, только начали хорошо жить. Но я сведу к простой формуле. Это непрофессиональная, слабая с точки зрения экономической теории политики. Это сильная политика с точки зрения использования, бездумно использования административного ресурса.
Дмитрий, вы згодны с Леонидом?
В той или иной ступени згоден. На мой погляд, тут просто мое место конфликт дефиниции, бо коли критикуют за надзвичай, как вы кажете, суровую политику, мают на увазе, перш за все, то, что Урад вмешивается довольно активно у шерох относинов, який он с пункту гледжання тих, кто критикует, не повинен вмешиваться. И у докладе МВФ, до речи, то же самое критикуется, але просто тут уже кажут не об самой политике, політики, а хоча б наступствах самої політики, і гети наступства, покольки вони ведуть до шерегу негативних виніків, то їх характеризують як слабую політику. Тобто я б тут не бачив ніякого конфлікту і ніякого супротпоставлення, це просто різні дефініції, які використовуються для характеристики або самої політики, або виніків гети політики.
Сподержали б, у мене давай ж більш таке конкретне питання, здається, якраз у докладі про гети, як би так глухо відзначено, что новый премьер Михаил Мясникович почав уже в певном сенсе корректовать ту самую программу социально-экономической политики, якая была принята на всебелорусском сходе. Вы не можете сказать, у чем, коли это саправды так, у чем полягают эти корректировки? Усім вядомое вот это его такое довольно гучное, сенсационное вызначение становища в сельской господарце, что оно жахливое.
Ну, я бы сказал так, что вы слушно вызначаете это не больше как корректировки. Но мы бачим, что да, критика сельской господарки з его уст прозвучала, Но что там робится конкретного? Что там дали свободу фермерам, приватной властности на землю и так далее? Ничего этого не робится и не родилось. Тут была размова о том, что слабая, жесткая и грошовая политика, и нынешняя политика. Я могу додать, что покуля застается бесперспективной. То есть, ну, самые такие важные серьезные хворобы, они застаются как ранее. Скажем, я лечу, что урад не справится с задачей обманного сальдо нашего баланса платежного и гандлевого. Хоть бы его поменьше. Что девальвация тут такая паллиативная полумера, и она может, ну, трохи-трохи ослабить проблему, но не больше того.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростані экономичной политики.
Ну, вот зараз мы уже почали крыху размову про программу. Вот еще одна цитата с доклада МВФ. Беларусь повинна зрабіць выбор, ці будзе яна прытрымлівацца мадэлі на аснове централізаванага планавання, ці мадэлі свабодных рынкаў. А вось навошта рабіць ўвогуле нагул выбор? Вось у Беларусі ёсць свая мадэль, якая, як кажуць, спалучае лепшае з абодвух падыходаў. І вось тая лібералізацыя, ну а што, это такая палачка-выратавалачка, такі залаты ключык. Вось, кажам, суседняя Украіна, нібыта той выбор ўжо зрабіла на карысць лібералізацыі, ну і што, шчасця там нема. І знешні доўг, дарэчы, як адсотак ад ВВП, значна больш, чым у Беларусі. Можа быць, размовы пра тое, што вось у нас будзе рынак, у нас будзе ўсё добра, ну это моцнае спрашэнне. Леонид.
Замечательно вы сказали, и мне сразу напоминает ситуация, когда на ком лучше жениться, на блондинке или брюнетке, да? Если вы скажете, что на блондинке, то означает, у вас будет целый спектр там от Мерлин Монро до девушки из подъезда соседнего, и также на брюнетке. Ну, я думаю, что мы стали умнее, и стало понятно, что либеральная либо административная политика, это все-таки профессиональная сфера деятельности, и либеральная политика может быть такой же плохой, как и административная, центральная командная система. Вот это уже вроде как понятно. То есть нельзя просто вот блондинку сделать своей женой в Беларуси, и все заработает. А я думаю, что мы научились главным, в общем, таким вещам, что экономическая политика, во-первых, она не должна быть заложницей политики вообще, такой политиков. Потому что самое плохое, что можно сделать, это отдать определенные рычаги политикам, и они тут уже такого натворят, что и по России, и по Украине видно. Второй момент – профессиональность. Профессиональность заключается в том, что рынок – это достаточно сложная машина, которая работает при наличии элементов регулирования конкурентного, так сказать, антимонопольного, там, судебного. Вопрос стоит в профессионализме. В советское время был директор Института экономики Леонид Абалкин. Он как-то сказал очень простую вещь. Потому что экономика Советского Союза будет работать тогда лучше, когда у нас будут лучшие экономисты. И я это отношу полностью к своей родной стране. Если сравнивать там с Украиной, Белоруссией, Польшей и прочее. Когда у нас будут действительно квалифицированные и высоко, в общем-то, профессиональные экономисты, и второе, имейте в виду, что они будут иметь отношение к реальным процессам воздействия на экономику, тогда мы получим результат. А сейчас это, в общем, какое-то летание мухи то влево, то вправо, сплошные дисбалансы. Назначили премьером Мясниковича. Что он может сделать? Он 16 лет просто находился вне реальной экономики. Затем надо вообще команду всю новую. Всю новую команду. Зачем люди, так сказать, вот с мышлением, с знанием, так сказать, понятийным аппаратом прошлого века? Тут много таких больших проблем. Лукашенко махнул рукой. Он эту директиву подписал 31 декабря, его уже достали все. У Мясниковича нового правительства тоже сейчас голова кругом идет. Поэтому, я думаю, вопрос профессионализма – это вопрос будущей политики.
У нас такой разносной либерализации не будет. Я частково погоджаюсь с Леонидом. Вот, конечно, тут и профессионалы потребны, и потребно створить умовы, дать свободу. Может быть, у нас и есть профессионалы некепские, но дать им свободу працы, а не работать в таких рамах выполнения вызначенных показчиков и так далее. Видите, я все-таки пессимист. Я думаю, что те рамки, в которых працевал за сюда наш урад, яны и застанутся. И мы же, як вам сказать, ходим по коле. Вот поглядите, основные проблемы. Як вырешить проблему адмовного, велизарного адмовного сальда нашего гандлевого баланса, так? Ну, просто треба подвысить экспорт, значно подвысить экспорт и притормозить импорт. Простый отказ. Вот. А конкретно як это зробить? А зробить это так, надо, чтобы наши товары были больше конкурентоздольные на замежных рынках. А для того, в свою чергу, что треба зробить? Реконструкцию, модернизацию с допомогой притягнения буйных замежных капиталоукладаний. Ну, а как это зробить нашему раду? А знову же, основная причина, я лечу, что у нас доминуют политичные факторы над экономичными. Ну и задать себе питание, знову, чому эти буйные инвестиции не идут в нашу країну, не влечу на то, что мы уладковываем форумы, у нас есть инвестиционный кодекс, ну и так далее. Треба, конечно, в Раде новую команду, притянуть новых экономистов, у тем лику, как мы говорим, из недержавной сферы, и они есть, и молодые, и их имена ведомо. Может быть, тогда будут певные зрухи.
Дмитрий, а вот на ваш погляд, чем проблема? У тем, что люди непрофессиональные керуют белорусской политикой? Ти, тут проблема у тем, что не хапая политичной воли для какого-то решения?
Худший другий вариант. На мой погляд, для белорусской экономики певный период тому были сформулированы некие принципы, которые на протягу долгого периода просто ретранслюются, и шмат у кого есть певный страх, как отойти от этих принципов, от этих норм, и тут можно говорить об том, что эти принципы и нормы, они худшей керуют экономичными уладами, ниж улады керуют этими экономичными нормами. И с этой позиции то, об чем каже МВФ, что потребно вызначиться, какая модель экономики будет, ти то рынковая, ти то административная, это саправды маю рацию, бо, на мой погляд, те нормы, по яких я казал выше, яны, это некий эклектичный набор, як вы казали, возьмем все лепшее от обоих моделей, але ж это не есть самостоятельная модель, якая у стане працаваць на долготерміновую перспективу. И то, об чем каже МВФ, а это что потребно зробить выбор, якую модель мы, на базе якой модели мы далее хотим развиваться. И тут же об либерализации. Либерализация у рынковой модели — это азбучные тезисы экономики, это худший инструмент. Это мы не можем сказать, что вот проведем либерализацию и будем вам счастье. Это худшей та необходимая мова для развития, для эффективного переразмеркования ресурсов в экономике, якая может дозволить дальнейшее подвышение конкурентоздольности и дальнейшее подвышение продукционности в экономике. А лишь сама по себе либерализация, створение рынковой инфраструктуры, и она абсолютно не гарантует то, что эта экономика, она будет расти и продукционность будет повышаться. Вы привели приклад Украины, ну, вот, на мой погляд, Украина — это как раз таки приклад того, где можно сказать об том, что рынковые некоторые принципы яны реализованы, але в той же час яны реализованы, ну, настолько своеобразно, с певными оговорками, что сравнивать с Украиной, на мой погляд, некорректно. Мы можем сделать нечто совсем новое и назвать это рынковыми принципами. Это то, что мы имеем в Украине. Так, азбучные некие принципы там реализованы, але в той же час уровень коррупции, уровень некоторых хиба в Украине, и он зашкаливает. Тому сравнение с Украиной тут, на мой погляд, не совсем працует. Я тут на 100% погоджаюсь с экспертами МВФ. Эта программа, она не утримовывает вразного отказа на то, на какую модель мы будем обопираться. Худшей, эта программа, она вызначает вельми пригожие приоритеты. Я не думаю, что кто-то будет отмовлять необходимость нарушения человечного капитала типа повышения эффективности сельской господарки. Але я дает махчимость для
развития на базе або первой, або другой модели. Она не дает отказу, как это будет достигаться. И это основное, что, что подкресливают эксперты МВФ. И это выбор его придется сделать, бо, как я сказал выше, те критичные принципы, они начинают все больше суперечить один другому и не дают развиваться экономике на базе ти первого набора принципов, ти другого.
Леонид сказал такую фразу, что экономика не повинна быть закладником политики. Але, ну, вось у нас на вачах прыклад, скажем, таго ж Егіпту, дзе спадар Мубарак праводзіў эканамічныя рэформы, кажуць, нават паспяховыя рэформы, ну, не надта зважаючы там на палітычныя, можа быць, якія-то чыннікі. Ну, вот он і атрымаў. Эксперты фонда кажуць, што беларускія ўлады кажуць пра палітычныя цяжкасці, палітычныя рызыкі ад паніжэння заробка. Параўнанні з мінулым годам. Дык вось, на ваш погляд, яны маюць рацыю, ці сапраўды ад правільнай палітыкі не атрымаць егіпецкі рэмейк?
На мой погляд, тезис об том, что экономика она не повинна опираться на некие политические приоритеты, ну, и он мает рацию, и сапраўды в долготерминовой перспективе это повинно быть так. И заходячи из этого, например, во всех странах керівников, скажем, Национального банка призначают на довольно протяглый термин, и он не залежит от политических керівников. А лишь у любой країни урад так, так або інакше, он... Безумовно, он має на увазі і політичну ситуацію, і ті політичні чинники, які повинні обумовлювати його економічну політику. І Білорусь тут зовсім не виключення. Одне, що можна сказати, що перед викликом таких серйозних ризиків, які ми отримали сьогодні, ну, гэтая палітычная воля, яна павінна больш актуалізавацца, і для таго, каб пераадолець гэтыя рызыкі, яны сапраўды вельмі значныя і могуць нанесці вялікую шкоду беларускай эканоміцы. У такім выпадку палітычныя наступствы могуць быць яшчэ больш цяжэйшымі. У гэтай сітуацыі сапраўды ўрад можа закрыць, заплюшыць вочы на некаторы перыяд, на краткатэрміновыя палітычныя мэты. Ну, это, так скажем, нормативный пункт леджения. И не претендую на некую истину опошней инстанции. Тут вельми тяжко говорить об том, что на данный момент является первым приоритетом для того або иного урада.
Леонид, ну, покольки вы вылучили этот тезис, то вам его и оборонять. Ну, сопроводите, не может вот так отрыматься, что, мовно кажучи, Лукашенко, ну, скажем так, вот абстрактно, пачне рэалізоўваць праграму Леаніда Заікі, народ яму ўстроіць Егіпет, і ён потом будзе думаць, ну, неважна, зато ўсё зрабіў прафесійна, кваліфікавана, кампетэнтна, так, як вучыў мяне Заіка.
Замечательная вещь, надо будет подумать об этом серьезно. Хотя в свое время были предложения. Я полагаю, что мы вообще должны смотреть на общество, в данном случае белорусское общество, системно. То есть вообще в этом убедились на ошибках реформ в России, так сказать, и в 90-е годы. И то же самое Египет. Даже если в экономике работают какие-то рыночные инструменты, там в Египте, скажем, критичный сектор, там сфера услуг, деньги идут за эти гостиницы и прочее, этого мало. Общество предполагает, что аналогично экономическая демократия должна подпитывать политическую демократию и социальную демократию. Вот как специалист в области вот этой полнейшей демократии хочу сказать, что нарушение баланса, оно пагубно. И в отношении, скажем, того, что если в Беларуси делать профессиональную экономическую политику, она не будет чисто экономической. Она предполагает, соответственно, изменение, скажем, таких важных институтов, как право, как защита человека, защита собственности, институты, юридический суд, и все должны работать как действительно демократические институты. Это предполагает точно так же развитие социальной демократии. Не просто там пенсионное дело, а многофакторная, многоступенчатая система поддержания человека на различных этапах своей жизни, от рождения до смерти. И вот здесь этого профессионализма не хватает, потому что мы разрезали общество на какие-то сегменты политические. Вот есть Лукашенко, есть там партия, оппозиция. Кстати говоря, это принципиальная ошибка была, когда мы все зацепились за политическую демократию и стали из нее что-то пытаться выжимать. А вот если бы, так сказать, наша элита, если бы мы действительно бы обратили внимание на то, что экономическая демократия является первичной. Экономическая демократия – это свобода свобода потребительского выбора, это свобода собственности и прочее. Поэтому я бы сказал так. По Египту, по реформам, позиция Лукашенко. Лукашенко потеряет власть, если он будет оставаться на тех же старых ветких традициях примитивной социальной справедливости и такого примитивного советского, так сказать, центропупкизма, когда мы лучше всех и прочее. Беларусь должна меняться, Беларусь будет меняться. Конечно, сделать это правительство Мясниковича сложно, не то время, не те люди. Вот, конечно, я думаю, что уроки Египта тоже сказываются. Специалисты, эксперты, профессионалы, ученые. Я думаю, наша задача состоит в том, чтобы способствовать к такому системному и сбалансированному развитию движения вперед. И в экономической сфере, и в политической, и в социальной.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіха і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак – «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» і перадача «Званочкі».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Па чым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Что зрабилось у головок в чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь на каникулы. Не на каникулы, а ездить к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо мати уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалах, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам гора, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби, что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили гэты старый съезд. Каб хлопали ногами.
Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую, хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры «Свабоды» і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блоку вашых галасоў і меркаванняў, без маіх каментароў. Калі ласка.
Я подскажу 200 тысячам слушателей «Белорусской свободы», что делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Здравствуйте, молодежный Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю.
Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, який рандлявал интернациональным долгом во все краины света. Это практично рандлявал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остальными дорогими вещами.
Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа. Коник слабый, воз скрипить, сбоку лес стеной стоить. Корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрацавала, цяпер ўжо знаю, хата з краю. Галасавалі ўсім сялом, каб не адбыўся пералом. Было ўсё ясна, ды штосьці згасла. Як тут жыць? Цэны за кароткі час праглынулі весь даляравы запас. Крычаць усё тыя, пераменаў мне даволі. Гады ідуць, здароўя мала, бо зажала. Налетела завіруха, трэская сорока, мало засталося уже сошкой, более с палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нечто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба. За уладя за подерзки.
Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по Конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает? У нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил, а мы этого давно добивали.
С нагоды дня народжения Михаила Горбачева. Видовочно, то, что я расскажу, вы не пустите в эфир. Але это боль людей, которые зараз вам могут вам этого не сказать. Справа заключается в том, что дивно просто, что цивилизованная, справды, как себе позиционирует Европа и Америка, так званый цивилизованный свет, собираются шановать этого человека. Ему лепш было подарить заспиртованного абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что, это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найбеж белорусскому народу из-за своей безотказности, что б он там ни казал. А то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про якое шанование его, як збирается, небыто, и он уротовал свет от ядерной катастрофы. Так званого соцконцлагеря и объединение Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что и он не уротовал своих громадянов безотказно, дался дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в тюрьме.
Любимый сынок Олег Михайлович, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистских своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа.
Добрый день. Уже вчера у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты. Не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці. Потонаю у него в решальных проблемах. В Украине острый дефицит замешанной валюты. Вот и выходите на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная». А ниводная акции подтримки вы ему не зладили от широго сердца. Всюди вас треба автобусами привозить. За последние 3 года знайти лукашиста в Минску, как голку в сене. У кого не запитаешься, все отхрещиваются. Не, я за его не голосую. А кто голосует? Так выходьте, лукашисты, покажите, что вас богато. Вам нема чего бояться, супроть вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Мінск.
Хочу сказать про нашу бульбу, якую вельми хвалять. Мы гонаримся, что у нас вельми добрая бульба. Сами будем есть с аппетитом, да еще и у другие краины отправим. И отрымаем гроши и подяку. Так вот, не ведаю, якую бульбу отправляют в другие краины, но ту, якую мы едим, так это позор. Вот купила в краме бульбу фермерскую по 2000 в пакете. Так шелупаев было в 2 раза более, чем бульбы. А 3 штуки были вообще гнилые.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговор с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними.
Уважаемый Ян Максимюк, не треба пускать в эфир Кагабиса или Сексота. Это того, как я говорил про санаторные умовы у КГБ. Я уже их ведая, переживал, как будут размарковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Ему и так достатково эфиры белорусского радио и ТБ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчин, якія слухають наше радио, пожидать усього самого найлепшого, пленной праці, здоров'я, доброго настрою. Може, нам неблаго було повіншувати Олександра Григоровича. Він вже один у нас, як мамка. Як нянька, як мамка. Не тільки батька, але він і за маму.
Тіна, слухаю свободу і хочу відказати лукашистам, у яких усіхда нехто виноват. А яны роблять вигляд, що яны усі не при чому. Але ж я хочу сказать, что мы все, в том числе и эти лукашисты, все мы заложники этого гестапо, все. А коли кто робит выгляд, что он тут ни при чем, то это самая последняя сволочь.
Внимательно прослушавши вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек к как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул.
Подару товарищу Лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покаже, выйдут яны на площадь и не, и который покривдився, коли я поравнал поводины Лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Успомни, поважаный товарищ, як почалась инаугурация проводыра, коли он промчался по безлюдных улицах Минска, як черт на колеснице. Сопроводой видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройвании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Желаем вам идеального приема. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем от тяжкого питания. Мы, журналисты, наогул сами любим ставить тяжкие питания иншим. Але часам і нам випадає побити у ситуації іншого, то бок чоловіка, якого прип'якають з такими питаннями. У нашій редакції чомусь найчастіше люблять п'ячи мяне.
І в початку августа, в перших числах, я по радіо, по телевізору смотрел у деревні програму російського телеканалу. І там вони сказали, росіяни, що зробили соціологічний опрос, якщо єдине государство зробить Росію і Білорусію, за кого б ви віддали голос? 80% росіян віддали б голос за Лукашенка. Так чому ж йде така пропаганда зараз проти Лукашенка? В 86-му році, коли я був в деревні, не було ні асфальту, нічого. А от в 2010-му поїхав, кожна вулиця асфальтована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенные пункты на остановке автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко?
Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А тому и пропаганда супрать Лукашенко пошла навалом, что и он все еще был бы не без шанса стать лидером союзной державы Беларуси и России. Особливо, коли б союзной выборчей комиссией керовала спадарня Ярмошина со спадаром Лазовиком. Вы думаете, Путину с Медведевым это подобается? И они хотели проводить выборы союзного президента по белорусским сценарии? Риторичное питание, правда? Односно того, что в Беларуси во всех вёсках хорошие улицы и нават осветление у вечера дейничае. Ну что ж, это только радуе. Але ці вы саправды лічыце, что тут заслуга перш за всё Александра Рыгоровича? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. І з Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі? Жаночая логіка, разумееце? Ды ўсё роўна, я і да сёння не магу ўцяміць. Ці існуе прамая сувязь паміж прэзідэнтам краіны і тым, што людзі ў гэтай краіне хочуць жыць багата, чыста і акуратна, ці не? По-моему, коли люди не хотят жить богато и культурно, дык ніякий президент с колониями строгого режиму их не намовить до этого. Великую цікавость викликало интервью, якое Александр Лукашенко дал американской газете «Вашингтон Пост», и якое потом, у скороченном выгляде, показало белорусское телебачение.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям въезд в США и так далее, и так далее. Что ему в Европу нельзя ехать. Но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Кольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо и уехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазе его опошнее интервью американским журналистам.
Заворить стекли. Слушаю сейчас интервью давал Вашингтон Пост Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили два стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты «Washington Post» было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатка, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, что считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи.
Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быцем он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. И он же завжды выступающий перед российскими журналистами подкресливал свою искренность в политике, в кавычках. Так это и есть такая его искренность.
Яшчэ одна тема, якая выклікала живую реакцию наших слухачоў. Политичны эмігрант Зенон Пазняк у интервью нашему радио вельми адмоўна выказался про политичных оппонентов Лукашенки, включаючи тих, якія зараз находятся под арештом и яким погрожают термины долгого зняволення. Зенон Пазняк лічыць, что яны, як клоуны, это ягонае слово, гуляли на этих выборах под музыку и поводле сценару Лукашенки. А вось, что думаюць на гэты конт некоторые из вас.
Выступ Зянона Пазняка. Першае, спадар Пазняк паводзіцца настолькі ганарыста, нібыта з'яўляецца намеснікам Господа Бога на зямлі, а чалавеку нельга паводзіцца так ганарыста, якім бы геніальным і заслужаным ён не быў. І да таго ж для хрысціяніна ўвогуле гардыня смяротны грэх. Другое, ніхто не асуджае чалавека, які ўцёк за мяжу, ратуючы сваю свабоду і жыццё, але такі чалавек не мае права ставіцца з пагардай да тых, хто тут за свои переконания сядить вязницы. Какие б яны не были политики, все одно яны покутники, герои и вязни сумления. Критиковать за помылки можно, только спокойно и объективно, приводячи доказы. А так все это нагадывает горы фантазии.
Слушая выступление Пазняка по вашему радио, складывалось впечатление, что его устами говорит Чергинец. Уж слишком были похожи их суждения об оппозиционных политиках. Думаю, что этим высказыванием господар Пазняк сам себе подписал приговор как политику.
Хто будзе ахвярным казлом, калі Лукашэнку зноў захочацца пагуляць у лібералізацыю і выпраўленне дзікага крэну на ўсход і на Венесуэлу з Іранам чарговым уяўным збліжэннем з Еўропай? Вось меркаванне нашага рэгулярнага званочніка.
Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал. что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Байкова не делала. А знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватыми будете вы.
Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Байковой, будут робить крайних. Ці трэба нам перадаваць песні і танцы? І на гэтую тэму ў нашых слухачоў існуюць супрацьлеглыя меркаванні.
Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площадь, да про площадь, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы, и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слушать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии. Темное горе для тех, кто сидит в тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то?
Песняў і танцаў у званочках не будзе, але будуць і больш лёгкія тэмы. Ні адной турмой, так бы мовіць, жывуць беларусы. Вось як задатак таго, што званочкі будуць спакваля вяртацца да больш лёгкага тону, які дамінаваў у нашай размове з вамі на пачатку, калі мы толькі знаёміліся, няхай паслужаць гэтыя званочкі.
Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому Ян не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим.
Где это Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня неразумелая, таких дымок, что вообще по-гански. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия?
Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. Нельга рисковать. Я еще не хватало потерять такого Яна. Яна разумная жанчина. С 8 марта я е. Извините, что трохи юмора на свободу. Бо одни некие несчастья на нас летут. Только частушки нас вдохновляют. Хай они зробят нам концерт в честь 8 марта. И стоят частушки, Саука да Гришка.
Ну, дзякуй за віншаванні маёй жонцы. Перадам, напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я, можа, і памяняю думку, ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягэрцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18-й годины наша передача гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41,31 метр.
А 20-й годины настройтеся на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49,31 метр.
Ад 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 5840 і 5930 кГц.
Завсёди ад 6 до 8 раніці і ад 6 вечора до полночі давіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.